всех его элементах. Поэтому мы видим в первом подразделе лица, то есть субъекты гражданских правоотношений. Лица. Какие лица? Граждане, физические лица, юридические лица, государственное образование, как субъекты гражданского права. Дальше мы видим главу, посвященную объектам гражданских прав, то есть тоже элемент гражданского правоотношения. Ну и, наконец, меры принуждения и меры защиты. Меры принуждения и меры защиты. Таким образом, весь набор механизмов гражданского права мы и видим в нормах общей части. Вот почему мы и говорим, что если какая-то совокупность норм права не содержит вот этих характеристик, то эта группа норм права не является отраслью. Если нет общей части, нет отрасли. Есть общая часть, есть отрасль. А что значит общая часть? А это вот все те характеристики и элементы, которые мы только что с вами перечислили. Это и есть общая характеристика отрасли права. Предмет, принципы, метод, функции и все элементы механизма. Теперь особенная часть. Особенная часть – это уже внутренняя дифференциация гражданского права. Если общая часть представляет собой единство гражданского права, то особенная часть представляет собой дифференциацию гражданского права. Дальше мы видим деление гражданского права на определенные подотрасли и институты. Подотрасли и институты. Но этих подотраслей и институтов не так много. Давайте еще раз их перечислим. Первая группа – это что?
Вечные
права. Право собственности. Сейчас этот подраздел в Гражданском кодексе называется «Право собственности и иные вечные права». А в проекте закона о внесении изменений предлагается этот раздел назвать по-другому, правда? Вечные права, а дальше право собственности. Делается упор на общую характеристику вечных прав, а среди них уже рассматривается право собственности как естественно основное, базовое вечное право, от которого производны все остальные вечные права. Итак, право собственности, вечное право. Естественно, что право собственности является главным правоотношением в гражданском праве. Право собственности – это право абсолютное. Оно так или иначе принадлежит каждому субъекту гражданского права. И право собственности является основой гражданского оборота. Ну а если брать гражданина, то право собственности – это основа его имущественного благосостояния. Если мы говорим о дифференциации, особенно сейчас это дифференциация, то в чем, в частности, эта дифференциация применительна к вечному праву, к праву собственности? Какие здесь мы видим особенности? Здесь вечное право, вечные права и прежде всего право собственности являются базовыми институтами для всего гражданского оборота. Гражданский оборот осуществляется на основе права собственности и между лицами, которые являются обладателями имущества, на праве собственности или ином вечном праве. Следовательно, это действительно базовый институт гражданского права, основной институт гражданского права. Право собственности – это абсолютное право. То есть оно является правом по отношению к любому и каждому, по отношению к собственному. И этими любыми и каждыми являются не только граждане и юридические лица, но и государство. Право собственности – это основа имущественной автономии гражданина. Это его имущественная территория. Это то, что все другие лица не должны нарушать, не должны вторгаться в эту сферу и так далее, включая государство. Собственность, право собственности должно быть право неприкосновенным в целом. Оно является, следовательно, абсолютным правом, правом по отношению ко всем другим. И оно является базовым правом, потому что из него, из права собственности, возникают другие права. Например, обязательственные права возникают на основе права собственности, правда? Потому что в обязательственное правоотношение, в договорное правоотношение, например, вступают два собственника, два лица, которые могут распоряжаться своим имуществом. И именно распоряжаясь своим имуществом, они заключают соответствующий договор и вступают в обязательственное отношение. Значит, таким образом, в гражданском праве вот есть такие базовые институты. К ним относится, конечно, в первую очередь гражданское право субъектности. И дальше по своему значению идет право собственности. Это основа гражданско-правового состояния, положения гражданина любого субъекта гражданского права, гражданского права. Вот здесь, именно в этом разделе, мы с вами не особенно много найдем диспозитивных норм, правда? Они формулируются в основном как нормы императивные. Почему? Да потому что здесь все должно быть четко, ясно, определенно и устойчиво. Это основа гражданского оборота. И здесь, следовательно, надо, чтобы положение всех лиц было четко определено императивными нормами. Так что диспозитивность, она в разных институтах гражданского права проявляет себя по-разному. Вот в праве собственности не очень. Если иметь в виду диспозитивность, ну, в классическом понимании, в том смысле, что норма есть, но можно ей не руководствоваться, а можно заменить ее иным правилом, да? Вот и что такое диспозитивность. Диспозитивность – это свобода от нормы по существу. Норма есть, но она есть на всякий случай. Если лица не договорились о другом, не установили для себя иное правило поведения, тогда для них, конечно, является там норма диспозитивная, которую они не стали заменять другой нормой, они ее восприняли. И стали ей руководствоваться. Так вот, в праве собственности таких норм почти нет. Здесь регулирование носит императивный характер, потому что вот это право собственности, оно должно быть очень четким и определенным, потому что оно является основой гражданского оборота в целом. Но вместе с тем, диспозитивность здесь присутствует, только она имеет другое выражение, правда? Диспозитивность не в смысле возможности замены диспозитивной нормы соглашения, а диспозитивность это свобода. Диспозитивность это в смысле свободы самого собственника определять судьбу своего имущества. Собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом не только в своем интересе, но и своей властью. Вот в этой власти собственника и выражается в данном случае диспозитивность. Да? общим хозяином. Он определяет судьбу вещи. Он определяет то, как он будет этой вещью владеть или не владеть, пользоваться и как он ей будет распоряжаться. Здесь, следовательно, это отношение, оно представляет собой господство собственника. Господство собственника над имуществом, которое ему принадлежит. Его господство над своим имуществом по отношению к другим лицам. Все другие лица отстранены от управления этим имуществом. Оно находится только в управлении собственника. Следовательно, здесь есть большая степень свободы, но только для одного лица, для собственника. Так что здесь диспозитивность присутствует, но она, повторяю, имеет другое юридическое выражение. И возможность замены диспозитивной нормы другими установленными договорными условиями, а тем, что собственник имеет власть по отношению к своему имуществу. Вот это, так сказать, общая юридическая характеристика первого института, особенной части гражданского права. Второй институт какой? Ну какой?
Обязательственное
право. Обязательственное право, оно составляет большую часть гражданского права, правда? По объему. Это наиболее детально разработанная, так сказать, часть гражданского права, состоящая из огромного количества норм. В основном гражданские правоотношения – это обязательственные правоотношения. Но если брать сферу гражданского оборота. И вот здесь важной, очень важной особенностью этого института является то, что здесь действует особый юридический факт. Применяется широко особый юридический факт. Какой? Договор. Да? Но договор это не просто юридический факт. Договор это еще и средство регулирования отношений. Так же, как норма права. Таким образом, договор выполняет две функции. Первая функция – это юридический факт. То есть из него возникает или изменяется, или прекращается гражданское правоотношение. Но, скажем, если причинение вреда – это только юридический факт, то заключение договора – это не только юридический факт. Договор – это еще и средство регулирования гражданских правоотношений, гражданских отношений. Договор содержит условия. Договор содержит указание на содержание прав и обязанностей, то есть содержание гражданского правоотношения. Договор формирует содержание обязательственного правоотношения. По существу он является, ну, своеобразным источником права. Конечно, его не называют источником права, но он, тем не менее, является средством регулирования отношений. То есть он определяет, все определяет, состав субъектов определяет правоотношения, определяет характер объектов правоотношений, а самое главное, он определяет содержание прав и обязанностей. Поэтому по своему значению договор выходит далеко за ту функцию, которую выполняет обычный юридический факт. Это не обычный юридический факт, это регулятор. И вот здесь-то огромное значение действительно имеет диспозитивность норм. В обязательственном праве много диспозитивных норм. Есть, конечно, и императивные, но как нигде здесь много диспозитивных норм. Почему? Да потому что диспозитивность норм – это и есть признание роли договора в формировании граждан, содержания гражданского правоотношения. Все-таки в основном гражданские обязательственные отношения определяются по своему содержанию именно договором. То есть, иначе говоря, самими сторонами договора, субъектами гражданского правоотношения. Таким образом, гражданское правовое регулирование – это в значительной степени саморегулирование, правда? В значительной степени саморегулирование. Границы этого саморегулирования – это императивные нормы. От императивных норм отступать нельзя. Я имею в виду те императивные нормы, которые регламентируют обязательственные отношения. Если норма императивная, значит, она действует так, как она сформулирована. Действуют правила, закрепленные в ней. А если норма диспозитивная, значит, здесь при заключении договора, пожалуйста, простор для усмотрения самих сторон. Они могут как угодно выстроить свои отношения. Поэтому для гражданского права характерно не только правообладание, не только то, что субъект гражданского права является носителем гражданских прав, но и характерна свобода в регулировании отношений. И прежде всего в сфере обязательственных отношений. В процессе вот сейчас модернизации гражданского кодекса, в проекте, который находится на рассмотрении Государственной Думы, вы знаете, что этот раздел еще Государственная Дума не рассмотрен, да? Общее положение обязательственного права и отдельные, да уж тем более отдельные виды обязательств, но отдельных видов обязательств и нет в проекте в основном. А вот общее положение обязательственного права, этот раздел еще не рассмотрен. Что является сейчас вот препятствием к его рассмотрению? Дискуссии. Почему право интеллектуальной собственности оказалось последним разделом, то есть четвертой частью Гражданского кодекса. По какой причине? Я вам говорил, что оно, этот институт расположен не там, где ему надлежало быть, да? Он должен быть раньше. Он должен быть шестым разделом. Почему седьмой раздел? Почему вы так думаете?
Долго договаривались.
А?
Долго договаривались, идут дискуссии.
Дискуссии. Борьба, дискуссия. Но интересно то, что раньше дискуссии шли, вот я помню хорошо в советское время, дискуссии шли в основном между специалистами. А сейчас гражданское право это настолько важно для всех, что в дискуссиях участвуют все. Но некоторые участвуют, ну, ученые. Специалисты, они в силу характера своей профессии, естественно, они обязаны это делать, должны это делать. Остальные подключаются к дискуссии, потому что затрагивается их интерес. И вот сейчас таких участников дискуссии очень много. И участниками дискуссии являются люди, которые очень далеки от права, многие из них. Члены правительства, не юристы. Активнейшим образом в этих дискуссиях участвует Министерство экономического развития. Я имею в виду не только в лице юристов, которые там есть, но и не юристов. Вот нынешний министр активно участвует в этих дискуссиях, хотя он не юрист. Министр экономического развития. Участвуют в развитии, то есть в дискуссиях бывший глава администрации президента Волошин. Активнейшее участие принимает. Но в основном закулисное. У него просто метод такой работы. Вот, но эффективно участвует. Настойчиво уже последовательно. Вот. Участвует объединение предпринимателей. РСПП. Там тоже руководитель РСПП, он теперь уже ему диплом юриста можно выдавать. Так что он, будучи юристом по образованию, все время участвует в юридических дискуссиях. Вот. Титов, полномочный представитель президента по защите прав предпринимателей. Но этот больше всего функционирует в области уголовного законодательства, например, смягчения ответственности предпринимателей. Я думаю, что скоро у нас предприниматели начнут продолжать так эффективно действовать, лица поставлены на высокое положение, освобожденные от уголовной ответственности. Но это, я шучу, конечно, наверное, такого не будет. Но усилия в этом направлении постоянно энергичны. Между тем, конечно, для нас важно, чтобы гражданское право выражало интересы всех членов общества. Потому что оно называется так, гражданское право. Почему оно так называется? Потому что это право гражданина, а не граждан у нас или лиц, не обладающих возможностями граждан в стране, нет вообще, правда? Иностранцы, они приравнены, лица без граждан тоже приравнены. Вот в их интересах, в частности, должно действовать гражданское право, конечно. Но вот в процессе разработки, модернизации гражданского кодекса, почему-то вот эта часть представлена очень слабо. Никто не давит, никто не старается внедриться в этот процесс и, так сказать, улучшить гражданское законодательство. Улучшают в основном гражданское законодательство те, у кого есть возможности, есть интересы и есть деньги. А те, у кого интересы есть, а денег не очень, они как-то в этом процессе участвуют слабее. Я, наверное, рассказывал вам, как давным-давно, где-то, наверное, в 90-х году, что ли, там, в Питтсбургском университете, я рассказывал о российском праве в сопоставлении с американским правом. Ну, в частности, говорил о судебной системе. Вот. И потом, кажется, молодой человек какой-то, наверное, аспирант из зала, там были микрофоны, не задавал мне вопрос, но вопрос такой, что вот вы, я думаю, имеете слишком благоприятное представление о судебной системе Соединенных Штатов Америки. Потому что судебная система Соединенных Штатов Америки работает неплохо, но в основном работает неплохо тогда, когда она представлена хорошо оплачиваемыми юристами, когда, иначе говоря, у сторон есть деньги. Вот тогда американские суды работают совсем неплохо. И дальше он сказал, что, ну, в общем, это судебная система, эффективно действующая в интересах денежного мешка. Так вот, в том обществе, в котором мы живем, такая опасность всегда есть. И действительно, это надо просто иметь в виду. Причем эта опасность реализуется не только на стадии правосудия, но и на стадии правотворчества. Тогда, когда готовятся законопроекты, когда они обсуждаются, когда, так сказать, ищут варианты выстроить законодательство наиболее рационально, наиболее эффективно, вот здесь сшибаются интересы. Вот сейчас как раз в объекте, в центре этих интересов находится модернизируемый гражданский кодекс. Вот почему все идет так трудно, единый законопроект разбит на составные части, по частям, значит, все идет и так далее, и так далее. Вот так. Так что гражданское право, оно действительно завязано на интересы. И вот это мы ощущаем сейчас. Ощущаем уже не в виде конкретных сделок купли-продажи, где тоже всегда сшибаются два интереса. Интерес продавца, интерес покупателя. Но и на уровне законодательного регулирования этих отношений. В процессе работы над проектом, над модернизацией гражданского кодекса, число диспозитивных норм вот в этом разделе «Обязательственное право» резко увеличено. я имею в виду в общих положениях обязательственного права, число диспозитивных норм резко возросло. Но вы знаете, что есть такое предложение, оно тоже настойчиво пробивается. Установить вообще правило о том, что все нормы обязательственного права являются диспозитивными, если не установлено иное. Вот. Честно говоря, мы опасаемся такого положения, потому что мы аналогов пока не нашли, чтобы где-то в законодательстве какого-то государства существовал вот такой принцип приоритета диспозитивных норм в обязательственном праве. Свобода договора, да, свобода договора закреплена везде, в том числе и у нас. Но свобода договора всегда имеет определенные границы. Свобода договора не может быть безграничной. И вот эти границы свободы договора определяются как раз каким-то количеством императивных норм. Следовательно, для того, чтобы... А со свободой договора вообще на протяжении истории нашей современной происходили такие достаточно крупные изменения, трансформации. Капиталистический способ производства начинался с принципа абсолютной полной свободы договора. А потом постепенно свобода договора, я не хочу сказать, отменялась, аннулировалась. Нет, она, конечно, сохраняется, она остается, она очень важна. Но устанавливаются определенные границы все-таки. И этими границами являются права других лиц. Нельзя выстраивать эти отношения в пользу одной определенной группы лиц, например, только в пользу продавцов, или в пользу покупателей, или в пользу только предпринимателей, или только в пользу потребителей и так далее, и так далее. Надо, чтобы действительно здесь существовал баланс. И вот свобода договора, степень свободы договора и наличие в обязательном праве императивных норм и является тем главным средством, которое определяет равновесие. Равновесие интересов участников гражданских отношений. Потому что абсолютная свобода договора означает, что всегда будет побеждать сильный. И всегда будет терпеть поражение слабый участник экономического отношения. Вот для чего требуются определенные, так сказать, регуляторы. Они есть. И когда вот разразился последний финансовый кризис, то стало ясно, что коренной причиной его служила как раз чрезмерная свобода в сфере финансовых операций. Ипотека, залог, появление вот этих мыльных пузырей, не обеспеченных ничем обязательств, ну и так далее, и так далее. Вот. Значит, государство, что называется, не доглядело в данном случае. И поэтому, естественно, что в Соединенных Штатах Америки появился огромный закон о регулировании финансовой сферы. И я думаю, что этот закон, большущий закон, этот закон нельзя игнорировать, потому что он действительно реакция и попытка, по крайней мере, ну не то, чтобы предотвратить подобного рода кризисы, финансовые кризисы, кризисы банковской системы, но, по крайней мере, минимизировать их последствия. Вот почему мы полагаем, что диспозитивные нормы, конечно, в обязательном праве очень важны. Они как раз являются средством установления свободы договора, но эта свобода не должна быть, не должна идти во вред интересам участников гражданских отношений, тем более большей частью участников гражданских отношений, потребителей. Все-таки основная масса выступает в гражданских отношениях в качестве потребителей благ, производимых другой, меньшей частью участников гражданских отношений. Наследственное право. следующий институт гражданского, особенная часть гражданского права, наследственное право. Как наследственное право, чего больше? Императивности, диспозитивности?
Императивность.
Вот я бы так однозначно не сказал.
Давай там обратно.
Я бы сказал, что есть два вида отношений, правда? Наследование по закону и наследование по завещанию. Вот в чем дело. Что такое наследование по завещанию? Это свобода. Так? А что такое по закону? Это некоторое ограничение этой свободы. Вот что это такое. Так вот, у нас есть свобода завещания. И, следовательно, есть, так сказать, проявление диспозитивности на стороне наследодателя, да? Наследодатель своей воли определяет, как будет наследоваться после его смерти его имущество. Как расписал, так и будет. А на стороне наследника есть диспозитивность?
Да.
Конечно. Можно принять, можно не принять. Так что есть. А императивность есть в наследовании? Да. При наследовании по закону есть императивность. Если наследование происходит по закону, то значит наследник определяется по закону и в соответствии с нормами закона производится распределение имущества между наследниками по закону. Вот что лучше, по завещанию или по закону?
Так, хорошо.
По завещанию.
И так, и так нужно.
А что лучше? Завещание лучше. Что справедливее?
Смотря с какой стороны, смотрите, если тот человек, которого лишили, сын, отец лишил по завещанию сына, то есть наследство, в этом случае для сына будет выгоднее наследование по закону.
Обязательно
долг. А если завещание, то есть здесь выгоднее более завещание, потому что он может сохранить свое имущество, как он хочет.
Да. Ну, поскольку институт завещания – это институт свободы, то ясно, что свободой можно ее использовать рационально, а можно и злоупотребить ею, правда? Следовательно, в этом смысле наследование по закону как бы лучше. Потому что по закону все-таки так, ведь наследование по закону, оно основано на огромном опыте человеческих отношений. Кому обычно достается имущество в случае смерти? Самым близким людям, правда? Ну, закон, по закону это так и происходит. Самые близкие люди получают. И получают на равных, да? Тоже справедливо, правда? Так что здесь, можно сказать, справедливости больше при наследовании по закону. Но, тем не менее, собственник есть собственник, и вовсе лишать его возможности выразить его волю, даже на случай ухода, смерти его, ухода из жизни, наверное, было бы нецелесообразно. И поэтому у нас достаточно гибко это сочетается с установлением правил обязательной доли. Вот нельзя завещанием лишить наследование человека, который нуждается, действительно нуждается в наследовании. Это, так сказать, источник его существования. Так что вот здесь начало справедливости опять обеспечивается все-таки правовым регулированием, нормативным регулированием. Не диспозитивностью, а прямым нормативным регулированием. Поэтому говорить о том, что вообще лучше, полная свобода или ее ограничение, я думаю, бессмысленно, все зависит от конкретной ситуации. В принципе, должна быть свобода, но не безгранична, как и во всех других случаях. И именно таким образом и регулируются наши наследственные отношения. Ну, а так можно без конца совершенствовать это все, расширять и сужать круг наследников и так далее, и так далее. Ну и, наконец, следующий институт – это право интеллектуальной собственности. Да? Там ЧП мы оставляем в стороне, это особый, так сказать, институт. А вот право и интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной собственности, оно, вы знаете, не везде является составной частью гражданского кодекса. Довольно часто право интеллектуальной собственности содержится в отдельных специальных законах. Как это было и у нас до последней кодификации гражданского кодекса. То есть оно у нас не было кодифицировано, не находилось в составе гражданского кодекса. И вот произошла кодификация. И теперь я вам скажу, у нас тут тоже шла драка много лет, включать, выключать гражданский кодекс, вот эти законы. Патенты, авторские и так далее. Законодательству и так далее. Ну вот включили. Ну что? Это плохо или хорошо?
Удобно.
А?
Удобно.
Удобно. Вот удобно, это правильно сказать, абсолютно правильно. Но я вот слышал, как говорят иностранцы, которые, с которыми мы эти вопросы обсуждали и тогда, и сейчас обсуждали. Вот это наши, так сказать, коллеги зарубежные, европейские. Наши эксперты, которых мы привлекаем для того, чтобы расширить, так сказать, основу размышлений. Так вот, европейцы в этом смысле, они нам завидуют. Они говорят, это очень хорошо, что в вашем гражданском кодексе появился вот этот раздел права интеллектуальной собственности, права на результаты творческой деятельности и на средства индивидуализации. Они, именно специалисты, которые занимаются этим вопросом капитально, хорошо знают европейское право, они говорят, что вот этот наш опыт, он представляет огромный интерес, и они считают, что это хороший опыт. Хороший опыт в том смысле, что в праве интеллектуальной собственности появились общие положения. Это впервые, собственно говоря, были разработаны общие положения. И сделано это было, по мнению европейских специалистов, удачно. А любая разработка общих положений в праве – это достижение правовой мысли. И это улучшает качество регулирования отношений. Так вот, действительно появилась общая часть и особенная часть в самом праве интеллектуальной собственности. И выяснилось, что вот этот раздел имеет свою общую часть. По крайней мере, удалось ее сформулировать, и она нормально работает. Право интеллектуальной собственности, как известно, является одновременно неимущественным и имущественным. Включает в себя два элемента. Неимущественное и имущественное. И определяющим является какой элемент? Имущественный или неимущественный?
Имущественный.
А?
Неимущественный.
Если иметь в виду чисто коммерческий интерес, тогда, конечно, имущественный. Но если иметь в виду, что коммерческий-то интерес может быть удовлетворен только в результате того, что ты являешься автором произведения и доказал это, правда? Значит, основополагающим является неимущественное право, право автора, право авторства. Вот оно является основополагающим. Имущественное производное зависит от неимущественного. Именно авторство позволяет автору извлекать имущественные выгоды в процессе использования того, что он создал, его произведение. Является ли это произведение техническим решением, или поэтическим решением, или художественным, или музыкальным, и так далее, и так далее. И вот здесь, что касается неимущественного права, то оно урегулировано императивно. Больше того, имеется даже, вы знаете, государственная регистрация императивно. А вот что касается имущественной части, то здесь есть устава свобода, они договариваются, заключают договоры, устанавливают гонорары и так далее, и так далее. То есть здесь, так сказать, это как бы обычное имущественное отношение, где диспозитивности гораздо больше. Вот, собственно говоря, краткая характеристика института гражданского права и та дифференциация, которую мы наблюдаем по этим институтам. Поэтому не должно быть шаблонного подхода ко всем институтам. Каждый институт, каждая подобность имеет свои особенности, правовые особенности. Это надо иметь в виду в процессе правоприменения. Теперь несколько слов о правоприменении. Правоприменение является лишь тогда успешным и квалифицированным, когда оно носит системный характер. Системный характер. Я бы даже сказал так. Профессиональное применение права – это системное применение права. Если норма права применяется бессистемно, несистемно, то перед нами дилетант. Он либо вовсе не знает права, либо имеет очень ограниченные представления о нем. Поэтому дилетанты, не юристы, они обычно пытаются толковать и применять нормы несистемно. Профессиональный подход к праву – это системное применение норм права. Системное применение. Вот теперь давайте попытаемся ответить на вопрос, а что такое системное применение? Во-первых, любое конкретное гражданское правоотношение имеет совершенно определенную прописку в системе, имеет свое место. Любое гражданское правоотношение, являющееся предметом спора в суде, оно является каким-то конкретным институтом особенной части. Оно относится к особенной части. Да? Не может же быть таких гражданских правоотношений, которые не имеют своего места в особенной части, не принадлежит к тому или иному институту. Нет, обязательно это институт. Это отношение, регулируемое каким-то институтом особенной части. Следовательно, системное применение права – это прежде всего правильная квалификация данного правоотношения. Правильная квалификация данного правоотношения. Обычно у нас термин квалификация используется только в уголовном праве. Да? Квалифицировать деяния. Подвести его под признаки конкретного состава преступления. Вот квалификация. Да, в уголовном праве требуется филигранная точность в этом смысле. В гражданском праве, может быть, такой филигранной точности не требуется, но определить институт, квалифицировать данное дело, данный спор, данное правоотношение требуется обязательно. Следовательно, надо найти место этого института в особенной части. Это что? Спор, связанный с вечным правом, с институтом права собственности? Или это обязательственный спор? А если это обязательственный спор, это обязательство договорное или внедоговорное? Да? Ну и так далее. Если это обязательство договорное, то какое конкретно? Купля-продажа, мена, дарение, услуга и так далее, и так далее. Если это подряд, какой подряд? Существует подряд, разновидности подряд. Возьмите вы главу 30, купля-продажа. Там 8 параграфов, да? значит, разновидности купли-продажи. Надо не просто квалифицировать данный институт в качестве купли-продажи, надо определить вид купли-продажи. Тогда только вы правильно квалифицируете данные отношения. Итак, квалификация отношений. Вот что такое системное отношение. Это первое. Второе. Ни один институт, особенно части, не действует автономно, самостоятельно, сам по себе. Он обязательно применяется вместе со всей общей частью гражданского права. То есть институты, особенно части, так сказать, действуют поодиночке, тут требуется квалификация. Но как только вы квалифицировали, вы знаете, что это за отношения. Вам нельзя ограничиваться только этим институтом, а вам нужно обязательно вспомнить о том, что данные отношения регулируются всеми нормами общей части гражданского права. Здесь для вас потребуется и норма, например, о сделках обязательно, если это обязательственное отношение, правда? Ну и так далее. Исковая давность, представительство. Институты общей части работают всегда. Они присутствуют всегда. Вы можете очень хорошо обосновать какое-то требование, исходя из правил особенной части, но если вы упустили что-нибудь из общей части, например, то, что пропущен срок исковой давности, значит, вы потерпите поражение, так сказать, да? Потому что вам откажут иски за пропуск срока исковой давности. А может быть, вы предъявили иск не к тому лицу, и так далее, и так далее. Значит, таким образом, положение института особенной части не применяются без норм общей части гражданского права. Происходит обязательно системное применение. А системное применение – это применение в совокупности общих норм гражданского права и норм какого-то конкретного института. Между нормами общей части и нормами особенной части могут быть определенные расхождения. Надо руководствоваться правилом о том, что если есть какое-то различие между нормой, общей нормой и особенной нормой, то следует отдать предпочтение какой норме?
Специальной.
Специальной, особенной. Ну и, наконец, надо обязательно использовать системное толкование. Это один из видов толкования, как вы помните, да? То есть норму права надо истолковать, исходя из ее положения в системе права, где она находится, в общих положениях, в особенных положениях. Может быть, она применена в данном спору или не может быть, да? Если она в общей части, то может быть. А если в особенной, то может быть, если она относится к другому институту. Ну и так далее, и так далее. Вот такое системное толкование. Вот для чего нам нужно хорошо владеть системой гражданского права. Ну, теперь давайте перейдем к следующей теме. А это будет заключительная тема. Гражданское право в системе права. Почему эту тему еще надо обязательно рассмотреть? Да потому что гражданское право не может эффективно действовать совершенно отдельно. Цель правового регулирования может достигаться только совокупным применением норм разных отраслей права. И вообще деление права на отрасли значительной степени условное деление. Реальностью является право в целом. И всегда, в принципе, действует право в целом. То есть мы оцениваем конкретную ситуацию, имея в виду право в целом. Итак, гражданское право в системе права. Для того, чтобы рассмотреть эту тему, надо иметь в виду три аспекта. Первый. Особенности данной отрасли права в системе права. То есть, иначе говоря, как его вычленить из права в целом. В чем состоят его особенности, по каким признакам мы отличаем гражданское право от других отраслей права. Итак, это особенности. Второе – это место данной отрасли в системе. Дело в том, что между отраслями права есть определенные соотношения. И каждая отрасль занимает свое определенное положение в системе права. То есть отрасли права как-то соотносятся между собой. Так вот, надо посмотреть эти соотношения. Наконец, третье. Надо хотя бы в общих чертах обратить внимание на взаимодействие отраслей права. Как они взаимодействуют. Какая польза гражданского права от других отраслей права? Как усилить воздействие гражданского права в результате его взаимодействия с другими отраслями. Вот три вопроса. Ну вот. Да, пожалуйста. Особенности гражданского права. Мы с вами рассмотрели особенности гражданского права. Особенности гражданского права определяются предметом и так далее. Принципом, методом, функциями и механизмом. Вот это мы как раз все с вами рассмотрели. То есть, по существу, мы особенности гражданского права уже усвоили. Но сейчас я хочу добавить к тому, о чем я говорил уже, напомнить вам о том, что гражданское право, и без этого, конечно, его характеристика будет неполной, гражданское право является частным правом. Сейчас мы признаем частное право или нет? Признаем деление права на частное и публичное или нет? Или нет? Ну вот, в советское время не признавали. Постсоветское признали. Ну а сейчас что? Я думаю, что и сейчас, конечно. Все-таки надо видеть, что главное деление в праве – это право, это деление на право частное и личное. Ну, гражданское право – это право частное. Да? Гражданское право является не просто частным правом, оно является классическим частным правом. Но я бы сказал, наиболее чистым, незамутненным частным правом. Вот если есть другие отрасли частного права, есть ли нет? Кроме гражданского.
Да.
Как, например?
Трудовое.
А?
Трудовое.
Семейное.
Семейное. Ну, одновременно семейное и трудовое, значит, его точно. Семейное право – это частное право? Да или нет?
Да.
А трудовое – это частное право? Или нет?
Там тоже есть.
Частное право с сильным элементом публичного регулирования, я бы назвал его так, как и потребители, грубо говоря, исходя из большой социальной значимости для государства этих отношений.
Ну да. Я согласен с вами. Итак, конечно, совершенно ясно, что наше право делится на публичное и частное. И те отрасли, которые нам известны, мы их раскладываем по этим двум полочкам, правда? Это вот сюда, частное право, это вот сюда, публичное. Исходя из чего мы это делаем? Вот что является главным признаком частного права, что является главным признаком публичного права, который сразу, сходу, позволяет нам сказать, вот это публичное, вот это частное. Что?
Метод.
Метод? Если вы скажете, не юристу, метод, подумают, что вы его еще больше запутываете. Раньше он еще мог что-то сказать, частное, публичное, а когда вы говорите метод, то тоже совсем не ясно, какие дебри вы его заводите. Метод это, да, конечно, я согласен. Но это уже, когда мы, так сказать, даем характеристику публичному частному. А вот внешний признак, бьющий в глаза.
Характер отношений. А? Характер отношений. Это отношение власти и подчинения или равноправия?
Это метод.
Но да. Это же бросается в глаза, не что вы.
Бросается. Но я бы сказал, что есть еще что-то, что бросается в глаза.
Государство. Интерес.
Интерес.
Государство.
Административно,
налогово,
все государство, уголовно.
Вы абсолютно все правильно говорите, и я с вами спорить не могу, потому что вы правы, но все-таки. Внешний признак, он вообще очень простой. Если в отношении участвует власть, то это какое отношение?
Публичное.
А если власти нет, то это?
Частное.
Частное. Вот и все. А что такое власть?
Государство.
Имеется в виду, конечно, не любая власть. А имеется в виду власть
политическая.
В соответствии с Конституцией, с законом. То есть государственная власть. Да? Государственная. Вот у нас три уровня власти. Это власть Российской Федерации, это власть, это государство, следовательно, власть. Дальше, субъекты Российской Федерации, это власть на свете. А местное самоуправление, муниципалитет, это власть, конечно. Мы почему-то муниципалитеты отделили как бы от власти. Я думаю, что ошибку допустили. Это тоже власть, конечно. На местном уровне. Но власть. Публичная власть. Итак, участие публичной власти в отношении. Вот, собственно, внешний признак. Если публичной власти в отношении нет, все, можете смело считать, что это отношение, которое регулируется частным правом. Если участвует в отношении публичная власть, то это какое отношение? Как правило, публичное, но не всегда. Если власть участвует в гражданском отношении, продает, покупает, берет взаймы или дает взаймы, то это не властное отношение, правда? Не властное отношение. Значит, таким образом, участие власти – это внешний признак. А сущность отношения состоит в том, что эта власть участвует в данном отношении именно как власть. То есть само отношение является отношением власти и подчинения, как вы правильно говорили. То есть это вертикальное отношение. власть и подчинение. Вот это сфера применения публичного. А частное право там, где власти нет, а если она есть, то она не уступает в качестве власти. А стало быть, она уже и не власть, раз она не уступает в качестве власти. Вот, собственно говоря, главное. Итак, следовательно, мы делим частное и публичное право по предмету, правда? Отношения власти или отношения горизонтальные, отношения не власти. Значит, по предмету. Но одного предмета нам мало, потому что нам же важно все-таки провести разграничение внутри самого права, а не внутри отношений. И вот тогда мы обращаемся уже к другим характеристикам отношений права. И вы правильно говорили здесь о методе, потому что метод действительно выражает отношение отношений права к частному праву или публичному. Метод воздействия права на отношения. Метод воздействия. Теперь давайте пройдемся по системе права в целом. Из каких отраслей право состоит? Вы знаете, что у нас нормы правил. Поэтому вам на три категории можно разделить. Это какие?
Базовые.
Это. Это дозволение.
Обязывания
и запреты. Правильно? Вот это три разновидности правовых предписаний. Вот эти три вида правовых предписаний помогут нам разобраться с отраслями права и взглянуть на систему права в целом. Я думаю, что да. Что характерно? Начнем по порядку с конституционного права. Конституционное право. Есть такая вопрос? Есть, да? Все. Вот конституционное право, оно какое? Что тут? Дозволение? Обязывание? Запреты? Что здесь? Как можно охарактеризовать метод конституционного права? Я вот только что поздравлял для рождения человека, имеющего прямое отношение к конституционному праву. Самое прямое отношение к конституционному праву. Кто имеет? У нас. В нашей стране. Кто у нас человек номер один в конституционном праве?
Зорки.
Правильно. Валерий Дмитриевич. У него сегодня день рождения.
Удачи.
Зорки. Зорькин, он, между прочим, был и первым председателем Конституционного суда, знаете, да? Правда, до него был еще комитет конституционного надзора на уровне Союза, Алексей Алексеевич Ильич. Вот он начинатель Конституционного правосудия. Ну, а если брать уже терминологию, Конституционный суд, то Зорькин, конечно. Зорькин был первым и является действующим уже много лет. По-моему, очень достойный человек. Очень хорошие вещи. Так все-таки, что делает конституционное право? Обязывает? Запрещает? Или дозволяет? Как ни странно, конституционное право под эту триаду не подпадает. Почему? Потому что конституционное право выполняет совершенно особую функцию в системе права. Конституционное право закрепляет. Закрепляет основы общественного строя, общественного и государственного строя, существующего в данном обществе. Закрепляет основы общественного и государственного строя. То есть я бы сказал, что, так просто говоря, конституционное право обладает закрепительным способом регулирования. Закрепляет фундамент, база всей правовой системы России. Потому что конституционное право, во-первых, определяет устройство государства, так ведь? Устройство государства. У нас какое государство?
Федеративное.
Оно может быть унитарным или федеральным, федеративным. У нас федеративное, да? Устройство государства. Дальше оно, конституционное право определяет структуру органов власти. Структуру органов власти. Устанавливает принцип разделения власти. Делит власть на законодательную, исполнительную и судебную. Это конституционный принцип. Устанавливает структуру органов государственной власти и их полномочия. Их полномочия. Вот президент, вот Государственная Дума, вот Совет Федерации, вот правительство, вот суды. Значит, таким образом, Конституция выполняет совершенно особую функцию, являясь основой правовой системы. Все другие отрасли права, связанные с конституционным правом, не должны ему соответствовать. Конституционные принципы являются основополагающими принципами нашей правовой системы, и, следовательно, нормы и институты других отраслей права должны соответствовать конституционным принципам. Ну, с конституционным правом мы разделались. Теперь пойдем дальше. Давайте мы теперь пройдемся по публичным отраслям права. Хорошо? По публичным. Значит, у нас есть какие отрасли права, относящиеся к публичному праву. Что мы назовем после конституционного? Что назовем?
Административное.
Административное. Согласен абсолютно. Почему административное? Потому что административное – это организация, правовое регулирование деятельности исполнительной власти. Правильно? Исполнительной власти. Иначе говоря, это правовая база государственного управления обществом. Правовая основа государственного управления обществом. Государство управляет обществом с помощью норм административного права, через нормы административного права. Именно нормы административного права устанавливают полномочия органов государственного управления, полномочия. Устанавливают функции, устанавливает ответственность органов исполнительной власти, принципы управления закрепляет, и так далее, и так далее. Это важнейшее отрасль права. Вот если брать наше конституционное право, но вы специалист в области гражданского права, наше гражданское право и наше административное право, то какое из этих трех вы признали бы на сегодняшний день наиболее развитым? Ну, адекватно. Задача.
Гражданская, разумеется. Административная, она даже не то, что разница, она сам уровень его кодификации, он вообще ни о чем. Когда разбросаны нормы общей части по всему кодексу, это просто говорит о многом, скажем так.
Я с вами не в обиду административистов будет сказано, но я с вами абсолютно согласен. Больше того, в вашей такой эмоциональной тираде...
Это отклик.
Я так и понял, да. Я добавил бы еще один момент. Для меня это тоже, вот, так сказать, крик души. У нас по существу в области административного права есть только карательная часть. То есть кодекс об административных правонарушениях. Но разве с этого начинается административное право? Это завершение его применения, правда? А главное, это структура органов государственной власти, их полномочия, принципы их деятельности и так далее, и так далее. Вот и что. Так вот, к сожалению, у нас ни кодекса, ни законов таких полноценных в этой сфере нет вообще. И видите, вы в области административного права вспомнили вполне обоснованно только один акт. Кодекс об административных правонарушениях.
Нет, просто остальные перечислять можно уже до конца, а дальше под ними еще подзаконными актами, там куча все регулируется, там то же самое МВД, оно регулируется, помимо закона о полиции, еще куча подзаконных ведомственных приказов, поэтому можно до завтра перечислять.
Да, совершенно верно. Нет, но в самом деле все-таки хорошо, что все же есть закон о полиции, правда? Это хорошо. Это все-таки хороший пример. Вот. Вот таких законов должно быть побольше. И вообще, я думаю, что было бы неплохо, если бы у нас был какой-то общий акт в области административного права, который закреплял бы какие-то базовые принципы этой области права, базовые положения административного права. К сожалению, такого нет. Больше того, вот я, например, когда меня спрашивают, вот раньше, в советское время, я мог назвать специалистов во всех отраслях права, крупных, по Союзу. Мог. Вот сейчас по гражданскому праву я еще назову, а по административному я не назову. Я не вижу крупных специалистов в области административной мысли.
Просто по уголовному назовете?
По уголовному? Ну, по уголовному все-таки у нас есть. А вот по административному, чтобы действительно были крупные специалисты, раньше они были, вот здесь в Москве были крупные, а Козлов, например, для Московского государственного университета, были ведущие административисты. Сейчас я их не вижу, этих ведущих административистов, куда они переливались. Видите как? Вот в советское время, конечно, публичное право имело большее значение, чем частное право. Сейчас скорее наоборот, частное имеет большее значение, чем публичное. Но без публичного, тщательно отработанного административного, нельзя жить. И я вам скажу, что теория административного права, например, в Европе, она очень развита. У французов, у немцев очень развита. И у них, конечно, и наука административного права находится на высоком уровне, и законодательство. Это очень важно, потому что самая многочисленная власть, это что не говорите, это исполнительная власть. И нам с вами приходится постоянно соприкасаться именно с исполнительной властью. И именно с исполнительной властью закон должен, так сказать, работать больше всего. Законодатель должен регулировать как следует положение чиновника, его функции, его полномочия, его ответственность, контроль за его деятельностью и так далее, и так далее. Так что у нас сегодня слабое звено нашей правовой системы – это административное право. Это право управления, государственное управление обществом. Вот, например, у нас вслепую решаются такие вопросы, например, вслепую, я это точно знаю, такие, например, вопросы, как лицензирование. Лицензирование в сфере предпринимательской деятельности – это архиважно. Так вот, что надо лицензировать, а что не надо лицензировать? Есть у нас наука по этому поводу? Я ее не видел. Научного обоснования и так далее, со ссылкой, может быть, и на наш исторический опыт, в том числе эволюционный, со ссылкой на зарубежный опыт и так далее. К сожалению, вот это слабое место. Административное право, его наука сегодня – это слабое место. И нам надо, конечно, эту отрасль, ну, так сказать, приводить в порядок. По-настоящему ее кодифицировать и делать ее более современной, более эффективной. Следующая отрасль публичного права – это что? Это организация финансов, да? Организация государственных финансов. Это очень важная сфера. И это финансовое право. Ну, сюда относится и налоговое право, да? Финансовое, налоговое право. Потому что налоги – это источник финансов. дальше финансы, государственные, их расходы и так далее, финансовые. Ну, для того, чтобы не злоупотреблять своим личным положением, я на этом заканчиваю. Время моего учителя. В следующий раз продолжим.
Спасибо.